Традиция третья. Книга «Анонимные алкоголики». Развернутая форма. Нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает излечиться. Членство в АА никогда не должно связываться с денежными соображениями или с умением приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой АА, при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. Третья традиция, изложенная в книге «12 шагов и 12 традиций». Единственное условие для того, чтобы стать членом анонимных алкоголиков, это желание бросить пить. Эта традиция имеет глубокий смысл. Мы говорим каждому алкоголику: ты являешься членом АА, если ты заявляешь это. Ты можешь объявить себя членом, никто не может вывести тебя из организации. Неважно, кто ты, как низко ты пал, насколько серьезны твои эмоциональные расстройства, даже твои преступления, мы все равно не можем отказать тебе в членстве. Мы не хотим, чтобы ты оставался за пределами нашей организации. Мы нисколько не боимся, что ты навредишь нам, как бы ни было извращено твое сознание и каким бы буйным ты ни был. Мы лишь хотим быть уверенными в том, что ты получишь такой же отличный шанс вернуться к трезвой жизни, какой получили мы. Поэтому ты становишься членом анонимных алкоголиков, как только заявишь об этом. Понадобились годы мучительного опыта, чтобы прийти к этому принципу приема членов. В начале группы анонимных алкоголиков были очень неустойчивыми и легко распадались. Многие алкоголики, к которым мы обращались, не принимали нас всерьез. Большинство из тех, кто становился членами, были похожи на огоньки зажженных свечек, мерцающих в бурю. Время от времени эти слабые огоньки гасли, и их нельзя было зажечь снова. Нашей постоянной мыслью, хотя и невысказанной вслух, было: кто из нас будет следующим? Один из членов анонимных алкоголиков очень живо описывает то время. «Было время, — говорит он, — когда каждая группа имела множество правил членства АА. Все мы до смерти боялись, что кто-то или что-то перевернет нашу лодку и утопит нас вновь в море алкоголизма. Наша штаб-квартира, главный офис, просила каждую группу прислать ее перечень защитных правил. Общий перечень был длиною с милю. Если бы все эти правила были введены повсеместно, никто вообще не мог бы вступить в АА. Столь велика была общая сумма нашего страха и беспокойства. Мы решили, что не будем никого принимать в АА, кроме гипотетического класса людей, которых мы называли чистыми алкоголиками. Кроме пьянства и его прямых последствий, у них не должно было быть никаких осложнений. Поэтому нищие бродяги, пациенты психиатрических больниц, заключенные, гомосексуалисты, просто помешанные и падшие женщины не принимались. Да, сэр, мы будем иметь дело только с почтенными алкоголиками в чистом виде, потому что все остальное просто унижает нас. К тому же, если мы примем всех этих странных людей, то, что скажут о нас порядочные люди. Мы построили вокруг ей заграждение, через которое было нелегко проникнуть. Теперь все это звучит почти комично. Вы, наверное, думаете, что старички были довольно нетерпимыми. Но я скажу вам, что ничего забавного в тогдашней ситуации для нас не было. Мы были мрачными, потому что мы чувствовали, что существует угроза для нашего дома и даже для наших жизней. И это не шуточное дело. Вы называете это нетерпимостью? Что ж, мы были напуганы. Единственное, что мы вели себя все как люди. Все люди ведут себя так, когда боятся. В конечном счете, разве страх не является настоящей причиной нетерпимости? Да, мы действительно были нетерпимыми. Откуда нам было знать тогда, что все наши страхи окажутся беспочвенными? Откуда нам было знать, что тысячи этих, пугавших нас людей, удивительным образом выздоровят и станут замечательными работниками в АА и нашими близкими друзьями? Могли ли мы поверить, что уровень разводов среди членов АА будет ниже среднего по стране? Могли ли мы предположить, что самые трудные и недисциплинированные из нас станут нашими главными учителями в вопросах терпения и терпимости? Могли ли мы представить себе тогда сообщество, в котором окажутся люди самых разных характеров, которые с необыкновенной легкостью преодолеют все расовые, религиозные, политические и языковые барьеры? Почему мы отказались от всех ограничений членства ААА? Почему мы позволили каждому новичку самому решать, алкоголик он и является ли он членом ААА? Как решились мы заявить, вопреки опыту общественных организаций и государственных учреждений, что мы не будем называть членов ААА или лишать их членства, что мы не будем никого заставлять платить какие-либо деньги, верить во что-либо или подчиняться каким-то правилам? Ответ, содержащийся в третьей традиции, необычайно прост. Опыт научил нас, что лишить алкоголика шанса выздороветь означает иногда вынести ему смертный приговор и почти всегда обречь на бесконечные страдания. Кто решится быть судьей, присяжным или палачом своего большого больного собрата? Когда одна группа за другой увидела, чем грозит отлучение от сообщества, они все упразднили всякие условия членства в анонимных алкоголиках. Несколько драматических эпизодов заставили нас принять окончательное решение, которое было закреплено как традиция. Приведем два таких примера. Анонимным алкоголикам шел второй год. В то время существовало всего две борющиеся за существование группы алкоголиков, пытающиеся пробиться к свету. В одной из групп появился человек, который постучал в дверь и попросил впустить его. Он откровенно поговорил с самыми старыми членами группы. Вскоре оказалось, что он представляет собой почти безнадежный случай, но что, несмотря на это, он хочет излечиться. «Но, — сказал он, — позволите ли вы мне присоединиться к группе, поскольку я жертва еще худшего, чем алкоголизм пристрастия. Поэтому, может, вы не захотите, чтобы я присоединился к вам? Или вы примете меня?» Вот такая сложилась дилемма. Как следовало поступить членам группы? Самый старый член группы позвал еще двух членов и под большим секретом изложил им все тревожащие факты. Он сказал: «Ну как мы решим? Если мы отвергнем его, он скоро умрет. Если мы примем его, он может причинить нам массу неприятностей. Что же нам сказать ему, да или нет?» Сначала старшие члены рассматривали только минусы. «Мы имеем дело, — говорили они, — только с алкоголиками. Мы не должны ли мы пожертвовать одним человеком во имя многих?» Дискуссия продолжалась, а судьба новичка висела на волоске. Потом один из трех заговорил по-другому. «На самом деле, — сказал он, — мы боимся за свою репутацию. Мы гораздо больше боимся того, что скажут люди, чем тех неприятностей, которые нам может причинить этот человек. Пока вы говорили, у меня в голове вертелся простой вопрос. А что бы сказал вседержитель?» После этого не было сказано ни слова. Что можно было добавить к сказанному? Обрадованный новичок с головой окунулся в работу по программе 12-го шага. Он неутомимо передавал принципы ААА десяткам людей. Так как это была одна из первых групп, то к нынешним временам эти десятки приумножились до тысяч. Иногда он не причинил нам неприятностей из-за своего второго пристрастия. Никогда не причинил неприятностей из-за своего второго пристрастия. Товарищество ААА сделало тогда первый шаг в направлении третьей традиции. Вскоре после описанного случая в другую группу ААА попросился человек, отмеченный двойным набором недостатков. Это был коммивояжер, которого мы назовем Эд. Способный и нахальный, как и положено коммивояжеру, он каждую минуту предлагал какие-нибудь новшества для анонимных алкоголиков. Свои идеи он предлагал членам группы с таким же рвением, с каким он продавал краску для автомобилей. Но ни одну его идею никто не принимал. Эд был атеистом. Он носился с идеей, что ААА может функционировать еще лучше без всякой божественной чепухи. Этим он отталкивал всех от себя. И все считали, что он скоро начнет пить снова, потому что в то время ААА стояла на религиозных позициях. Все думали, что кощунство будет наказано и очень сурово. Однако, к всеобщему изумлению, Эд оставался трезвым. Наконец настало время, когда он должен был выступить на собрании. Мы нервничали в ожидании того, что должно произойти. Он отдал должное товариществу, рассказал, что он воссоединился с семьей. Он воздал должное такому качеству, как честность, вспомнил о радости, которую доставила ему работа по программе 12-го шага. А потом сразу утихомирил все радости. Он кричал: «Я теперь не могу все эти роскошни, терпеть не могу все эти роскошни о Боге. Это выдумки для слабаков. Нашей группе это не нужно. К черту все это». Волна возмущения и гнева охватила всех. И все решили, он должен уйти из группы. Старшие члены отвели Эда в сторону и сказали твердо: «Здесь нельзя так говорить. Тебе придется прекратить это или уйти из группы». С большим сарказмом Эд накинулся на них. «Вот оно что! Я должен уйти!» Он достал с полки кипу бумаг. Сверху лежало предисловие книги «Анонимные алкоголики», которое в то время готовилось к изданию. Он прочитал громко: «Единственным условием членства в АА является желание бросить пить». «Когда вы писали это», — продолжал он неумолимо, — «вы ведь имели в виду, не так ли?» Раздосадованные старейшины смотрели друг на друга, когда они поняли, что Эд одержал верх. Так он остался в группе. Он не только остался, он месяц за месяцем оставался трезвым. Но чем дольше он оставался трезвым, тем громче он высказывался против Бога. Группа была в таком беспокойстве, что забыла о братском милосердии. «Когда? Ну когда же, — говорили они друг другу, — он напьется?» Некоторое время спустя Эд выехал по делам службы в другой город. Через несколько дней мы получили известие от него. Он прислал телеграмму, в которой просил денег, и все поняли, что это значит. Потом он позвонил. В то время мы готовы были поехать хоть на край света по делам 12-го шага, даже если случай был безнадежным. Но на этот раз никто не шевельнулся. Пусть остается один. Пусть попробует выкарабкаться без нашей помощи. Может быть, это послужит ему уроком. Через 2 недели Эд прокрался ночью в квартиру одного из членов АА и, незамеченный никем из семьи, лег спать. Утром хозяин дома пил кофе с одним из своих друзей, как вдруг послышался шум на лестнице, и к их удивлению появился Эд. С вопросительной улыбкой на лице он поинтересовался: «Ну что, ребята, ваша утренняя медитация уже закончена?» Они быстро сообразили, что он говорит всерьез. Скоро стала известна вся история Эда. В соседнем штате Эд отсиживался в дешевом отеле. После того, как все просьбы о помощи остались без ответа, в его воспаленном мозгу звучали примерно такие слова: «Они бросили меня. Меня бросили люди, у которых судьба сходная с моей. Это конец. Больше у меня ничего не осталось». Мечась в постели и возя рукой по тумбочке рядом с кроватью, он случайно задел какую-то книгу. Открыв ее, он начал читать. Это была Библия Гидеона. Эд никогда больше не рассказывал, что он понял и почувствовал в этом номере отеля. Был 1938 год. С тех пор Эд ни разу не пил. Сейчас, когда те старички, которые знали Эда, собираются вместе, они говорят: «А что было бы, если бы нам удалось исключить Эда за богохульство? Что было бы со всеми нами и теми, кому он потом помогал?» Так рука провидения дала нам знак, что любой алкоголик является членом нашего товарищества, когда он сам заявляет об этом.